Мы хотим приветствовать вас в это утро, как вы слышали, которое передается вам с миссией Квасизабанту. Дорогие друзья, это время, когда все мы нуждаемся в Господе. Когда мы смотрим, что происходит по земному шару, что происходит в церквах, когда мы смотрим, что происходит внутри церквах, мы понимаем, что это необычное время, время, которое мы никогда не испытывали раньше. Я думал в эти дни о том, быть в семье, о структуре семьи, о том, как это быть женатым. Меня это тронуло, что это, что является брак между мужчиной и женщиной. Когда он говорил, то, что было основано Богом, даже прежде того, когда человек впал в грех. Это не что-то, что Бог допустил что именно произошло из-за этого яблока, хотя это какая-то чушь, как он говорил, что это не было этим яблоком. И как бы грех через яблоко пришел. Нет, это было основано Богом. Но оно должно быть поддерживаться, заботиться, так как это основано было Богом. Библия говорит, не давайте псам то, что свято. Матфея 7:6. Вам не надо открывать там. Не давайте псам то, что свято. Не бросайте жемчуга свиньям. Или же они будут попирать это ногами и пойдут против тебя. Не это ли мы свидетели этому так много лет, что происходит в браках? Каждый хочет жениться. Даже если брак будет продлеваться 2 года, нет, они хотят все равно жениться. И они даже себе не представляют, что это то, что Бог дал церкви, как жемчуг, как свой жемчуг. И знаете, что они делают с этим браком? Ах, они это делают большим грузом мусора, грудой мусора. Они попирают это ногами. Брак это монстром становится. где один атакует другого, и дети растут дикими и безбожниками, и во грехе. И потом Господь сказал что-то интересное. Потому что потом Бог сказал, что они повернутся и тебя будут атаковать. Не случается ли это? Если вы пропагандируете божественный брак, не атакуют ли тебя со всех сторон? Если вы говорите, что брак — это не должно что-то быть, что-то твое плотское, телесное, это должно быть то, что вы должны быть послушны быть Богу и делать то, что Господь тебе говорит делать. Они поворачиваются и поступают с тобой как с врагом твоим, как с врагом церкви. И они еще идут дальше. Они говорят, если ты хочешь содержать брак как... как этот институт между мужем и женой, мужчиной и женщиной, ты дискриминируешь других. Ты дискриминируешь тех, кто хочет, женщина выходить замуж за женщину и мужчина на мужчину. Не думайте. Если ты не будешь жить по заповедям Господа, у тебя не будет благословения Божьего. И так как брак — это Божий институт, это Божье, основано Богом, если дитя Божие правильно выходит замуж, женится, вы должны продолжать в браке день за днем в духе, Божьим путем. Это не то, что просто жениться Божьим путем, но жить день за днем Божьим путем. Именно как ожидает Господь. И знаете что? Это будет ожидать от вас, чтобы вы должны были умереть своим телесным желанием, своим телесным хотением. Плотским желанием. Я не хочу вам дать представление, что брак — это что-то ужасное, что ты должен просто умереть для себя, и это просто умирание, и это самый ужасный опыт. Нет. Нет. Пока вы будете жить каждый день, вы будете благословенны в этом. Это будет питать вас, будет ободрять вас и благословлять вас. Но все равно каждый день очень часто, чтобы держать это небесное в своем браке, вы должны ходить в духе и умирать своим плотским желанием того, как вы хотите делать вещи по-плотски. Вчера я слушая этот рассказ о этой кружечке и блюдце, что мы получили от сестры Кей, жены брата Эрла. И я хотел бы прочитать для вас. Или же брак для вас будет большим сюрпризом. Была пара, которая любила собирать эти красивые чашечки для чая. И они праздновали свою 25-летнюю годовщину свадьбы. Они поехали отдыхать в Англию. И они решили купить там одну из самых красивых, выдающихся наборов кружечки и блюдца, чтобы это было им напоминание именно об их празднике. И вот они нашли эту красивую кружечку и блюдце, когда они сняли ее с полочки посмотреть. Эта кружечка стала говорить с ними. И чем больше эта кружечка говорила с ними, больше они понимали. Они понимали, что чем больше она говорит, тем больше она говорит правду именно к их годовщине. И это урок для нас на всю оставшуюся жизнь. Кружечка говорила им: я не всегда была кружечкой. Я была красной, я была глиной. Не так ли многие из нас входят в брак? И потом Господин взял меня. Человек этот, мы слышали вчера, именно этот гончар, именно гончар может исцелить эти трещины в блюдце. И гончар взял меня, и он лепил с меня, чтобы я мог быть мягкой. когда вы женитесь, Бог учит тебя становиться мягким, чтобы ты мог наклониться и сделать то, что ты должен сделать. И это... Кружечка сказала, потом он поставил меня. На это колесо, и меня оно крутило и крутило, и я кричала и говорила: «Ах, у меня кружится голова! Я не знаю, ли я прихожу или ухожу». Друзья, в браке, когда у вас дети растут, во времена кажется, что у вас кружится голова, и вы не знаете, или вы автор, или вы... Или вы не знаете, кто вы есть. Со всеми вызовами, вопросами, которые дети приносят, вы должны делать правильные решения и должны искать Божьего лица. И потом это было не все. Потом он поставил меня в печь. Я никогда не знал такой жары. Никогда не испытывал такой жары. Да, друзья, может быть, вы испытывали сильнейшую жару в своем браке. Но гончар еще имеет цель с этим. И в этой жаре ты и я должны слышать голос гончара. Что он ожидает от меня? И эта кружка говорила, я кричала и говорила: «Останови это!» Но кружка сказала, я смотрела на его губы, но он покачал головой. «Нет, еще нет». Потом он взял эту кружку и поставил в печь. И он подумал, почему он хочет меня еще печь? Есть места и времена в браке, когда становится очень жарко. И есть опасность, когда мы можем подгореть. Предложения могут быть предложены законами, что родитель не может делать, наказывать детей никак. И эти рабочие с правительства могут приходить и проверять родителей, или же они послушны этим законам. И ты, как родитель, должен найти, что Господь хочет, чтобы я должен был, как я должен отвечать, и как я должен обличать своего ребенка, как я должен отвечать этим руководителям или рабочим. Это все часть быть женатым. И помните, везде сзади этого тебе будут говорить, как ты должен обращаться со своей жемчужиной. Потом гончар поставил меня на полочку, и я стала остывать. И я подумала, да, это лучше сейчас. Но потом он меня расчесывать или щетками чесать. И я подумала, ну что это за, за дым и пыль. И потом опять он меня поставил в печь. И этот раз было в два раза горячее. Я буду об этом говорить дальше на собрании, друзья. Но если один член брака, муж или жена, входит в трудную ситуацию, это является обязанностью другого, обязанность поддерживать своего партнера, другого. И кружка говорила, я кровоточила и кричала, и просила. Но он смотрел через это окошко печи и видела гончара, который качал головой и говорил, нет, еще не время. О, дорогие друзья, дорогая мать, дорогой отец, если у тебя в то время, когда ты через это окошко, и есть ли у тебя представление, что у этого гончара за идея, что он имеет в виду для тебя, то видеть лицо того гончара, знать, что он со мной, что он со мной в самых трудных ситуациях, самое лучшее для небес. И горшечник открыл печь и начал украшать эту кружку. Поэтому, если брак — это божественный брак, год за годом, чем дольше он продлевается, он слаже становится, он красивее становится, больше и больше он становится свидетелем Божьей славы, тем, для чего Бог предопределил его быть. И в конец горшечник закончил. Он сказал, если бы я не сделал всего этого, ты бы не была достаточно твердой противостоять всем испытаниям жизни. О, друзья, да будет Господь милостив к тебе и ко мне. Есть вещи, которые будут приходить, чтобы ваш брак повернуть от неба, чтобы он был больше похож на ад. повернем, откроем слово там, где Бог говорит, спрашивает: «Адам, где ты?» Третья глава Бытие, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И мы знаем, что они спрятались, укрылись от Бога, пока Бог не пришел и позвал их: «Адам, где ты?» Ты знаешь, как это благословляет меня? Вот эти злые, грешные, упрямые люди, Адам и Ева, они прячутся от Бога со своими грязными, злыми сердцами. И вот приходит Создатель неба и земли. Он бежит за ними, как все равно уважительно, как все равно маленькая собака следует за ними. Они к нему должны были прийти. Нет, он пришел к ним. Он знает все. Он знает, что они сделали. Он знает ответ и как все сделать. Он знает решение этих проблем. И вот он приходит в сад и говорит: «Адам, где ты?» Бог, почему ты должен смириться так? Кто я, такой упрямый, грязный грешник, что ты должен прийти ко мне и спросить: «Адам, где ты?» Ты понимаешь, что происходит в эти дни? Те, кто слушает эти служения, каждое служение, что вы слышали, смиренный, могущественный Создатель бежит за тобой, ты там, где во грехе, и спрашивает тебя: «Адам, где ты? Где ты?» Какой Бог! И если бы они знали Его, они бы побежали к Нему и сказали бы: «Бог, мы наги, мы сделали все это. Покажи нам, что нам сделать, чтобы выйти с этого положения». Но одни пытались спрятаться, укрыться. И мы читаем, что когда они съели этот плод, они узнали, открылись глаза, и они знали, что они наги, и поэтому Адам скрывался. Я хочу говорить сегодня больше о том, что такое быть нагим. Что это обозначает быть обнаженным? Я начну с Евы, потому что Ева также была обнажена. Разрешите дать три причины наготы Евы. Это приходит от мирского человека, который делал исследования. Она хотела делать опыт, и она хотела найти, почему мужчины имеют побочные дела, побочные интимные отношения с женщинами, когда они женаты. Она настолько была шокирована. Она прорекламировала себя именно на интернете, там, на том сайте, где люди имеют, ну, рекламируют себя для того, чтобы кто-то клюнул на тебя. Там очень много, тысячи такого, таких. Ужасные грязные места, места с ада, где люди, женатые люди, хотят начинать интимные отношения с другими. Это места те, куда свиньи идут, когда они попирают ногами жемчуги, которые Бог им дает. То она поменяла свое имя, и она рекламировала себя, что она была доступной именно к такому отношению. Просто попытаться узнать, почему мужчины клюют на это. И она говорит... Она просто была настолько она думала, что все мужчины хотят иметь отношения с другими, только потому что они полные страсти, похоти, и поэтому они хотят просто любую брать и быть с ней. Но она говорит, когда она услышала их причины, она не могла поверить. Первый мужчина, его звали Роберт, он, ему было 39 лет, он написал ей. И он хотел уже с ней встретиться в одну ночь, но она сказала: «Нет, я хочу с тобой сначала встретиться в кафе или в ресторане, с тобой познакомиться». Когда она встретилась с ним... И она спросила: «Почему ты хочешь иметь другое отношение с кем-то побочным? Почему? Что твоя причина?» И Роберт сказал: «Знаешь, я уже 4 года женат, но все поменялось, когда дети пришли. Родились. Наши отношения с моей женой полностью поменялись. Потому что все, что моя жена, о чем она заботилась, это о детях. Я уже не существовал. Она уже, ей все равно было за меня. Она просто заботилась о них день и ночь. Я не имел никакого значения. Друзья, я вижу, что это был безбожный человек. Даже несмотря на все это, он не должен был даже дать себе шанс искать кого-то другого. Но слушайте, Ева, вы, может быть, вы сделали это своим мужьям? Что этого уважения, любовь, это превозношение, которое вы имели своему мужу, оно исчезло, когда родились дети. Он не пошел. Иметь секс с кем-то. Нет, он хотел иметь просто отношения с кем-то другим и просто завязать какое-то отношение и разговор. Ему хотелось общения. Второй мужчина, ему было 46 лет, его звали Брайан. Он был в строительном бизнесе. Он говорит: я начал понимать, когда я был в браке, что намного больше быть о чем-то, быть счастливым, быть радостным. Есть причины для этого больше. Жизнь не должна быть такой ужасной и патологической всегда. Моя жена, она всегда в депрессии, моя жена, и... Друзья, не говорил ли вам, что это Божий институт, и вы должны умереть для своих чувств и для своих желаний, чтобы иметь это счастье и успех. Он говорит: мы имели самые лучшие отпуска, но у нее всегда была причина для того, о чем переживать. Она говорила: ах, жизнь настолько трудная. Это все, о чем она говорила. Она говорила: дети, они такое бремя и такая чушь для меня. Ну нет, для меня они радость. Бог дал нам прекрасных детей. Он говорил: я хочу сесть и просто говорить с ней о том, что случилось во время дня, как происходил день. Но как я только что-то начинаю, всегда что-то приходит, что у нас начинает аргумент. Такие дурные вещи, что мы вообще не должны о них спорить. И они даже не должны у нас быть в разговоре. Он говорит: я уже не могу иметь это. Я уверен, что есть намного что-то лучшее для меня, чем жить с такой женщиной день изо дня. И третий, последний пример. Это пример для Евы. И не переживайте, у меня примеры для Адама тоже есть. Последний был Джеймс. Ему было 52 года. Он начал свой бизнес на интернете. Он сказал: «Моя жена, она не дурная, но она не хочет со мной говорить. Вообще ни о чем интересном. Она не глупая». Он говорит: «Она не интересуется в моей работе». Она не заботится о моей работе. Ей все равно. Она она проводит часами на YouTube и смотрит всякие видео. Адам, ты или Ева в браке? Ты? YouTube может быть проклятием в вашем браке. Это может быть второй телевизор. Потому что ты столько же время будешь смотреть интересные видео, как ты бы смотрел телевизор. Даже если они очень невинные. Но вместо того, чтобы ты интересовалась о работе мужа, ты лучше будешь проводить это время на YouTube. Он говорит, и последнее. Она по телевизору смотрит все эти фильмы, соп-оперы, сериалы разные. И он говорит: «Я ненавижу их, не могу терпеть их, но она не пропустит ни одного». Друзья, я знаю, что многие из вас... Вы не знаете миссии. Вы, может, даже никогда не присутствовали на служениях здесь. Но если эти вещи не были в вашем браке, смотреть эти сериалы, которые никогда не кончаются, они продолжаются и продолжаются и продолжаются, им нет конца. Я не знаю, он назвал название одного, но говорит, я не знаю, зулу какие. Они уже десятилетия идет. Дорогие сестры, это знаки того, что ты обнажена. Ты не одета в праведность Божью. И, может, ты ходишь к своим друзьям, подругам и говоришь: «Ах, мой муж, он такой развязанный, он ходит к другим женщинам, спит с другими женщинами». Но ты не понимаешь, что Бог, который сидит одесную, но я тебе давал эти жемчужины на каждый день в твоем браке. Разрешите мне пойти к другому человеку, который очень был похож на Адама, и его нагота также привела к очень плохим последствиям. Это был Ной. Ной и Адам, они были отцы, были они были отцами всей численностью населения. Они обои были, ходили с Богом. Они обои согрешили, обои были обнажены и были в стыде. Обои были фермерами. Обои имели праведных сыновей и неправедных сыновей. Этот праведный сын был Сив, через которого через время родился Иисус. И обои имели неправедных, которые искушали праведных. И эти неправедные, они искушали праведных. Посмотрим на Ноя. Иоанна 9:20. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом его». Да распространит Бог Иофета и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. Здесь мы читаем об этом стыдливом деле Ноя. Мы не знаем, почему Ной выпил это вино и стал пьяным. Может, он даже не подумал, что случится. Но одно, что я могу сказать о Ное, он не пил до этого. И ни разу он не пил после этого. Никогда раньше и никогда после этого. Он хорошо выучил свой урок. И здесь этот человек и семья его, они спасли мир. Вы понимаете, вы знаете, что семья, Божья семья, через то, что Бог может захватить, победить мир, когда Бог сказал Ною построить ковчег, он не сказал: возьми инженеров, тех и тех. Нет. Он только семья его работала и строили они ковчег вместе. Семья — это что-то мощное, мощная сила в руках Божьей, то, что Бог может использовать, чтобы поменять мир. Это что-то прекрасное, что случилось в семье Ноя, что поменяло все на последующие годы. И как только, как Адам и Ной, они открыли свою наготу, перед своими сыновьями. Дорогой брат, отец Адам, не открыл ли ты свою наготу перед своей семьей? Первое. Твою настоящую наготу. Ты знаешь, что статистика медицинская, что говорит нам? С начала COVID-19, это эпидемии, с начала ее, секс в семьях, инцесты, они удвоились, чем когда-то были раньше. Брат перед сестрой. Отец с детьми. Дяди с детьми. Просто это изобилует, это просто стыд. Я не хочу даже говорить это в публике, публично, потому что вы это делаете. Я хочу это открывать, потому что вы этим занимаетесь там. Слушайте, что Господь говорит о наготе. Слушайте. Левита 18:6. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. 9. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего, или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома. Не открывай наготы их. Ты не должен открывать наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей. Не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Так что вы грешите вдвойне, когда вы открываете свою наготу внуку своему. Двенадцатый стих. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Пятнадцатый. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Шестнадцатый. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Друзья, это случается. Это прекрасно, что Бог знал это все. Он все это знал наперед. Я даже некоторое не прочитал, потому что слишком стыдно все это читать. Адам, он там скрывался, когда он понял, что он наг. Но ты идешь везде и открываешь свою наготу. Ах, тебе должно быть стыдно. Тебе должно быть стыдно. Мы, как доктора, мы проверяем маленьких детей, и у них уже эти болезни венерические. Я видел 9-месячных, 10-месячных, одногодичных уже с венерическими болезнями. Ах, поэтому статистика говорит это о Южной Африке. В один год один из двух южноафриканцев будет иметь интимное отношение помимо своего брака. Мы просто одержимы наготой. Мы одержимы видеть чью-то наготу. Что происходит в голове твоей, дорогой друг? О чем ты занят в твоей голове? Что ты только думаешь о наготе? Беги к Богу за милостью. Он пришел в своем смирении и терпении и сказал: «Адам, где ты?» Какой результат этой аморальности? 27 стих. «Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля». Не осквернилась ли земля? 28 стих. «Чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут народа, из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверниться ими. Я Господь Бог ваш. Друзья, будьте осторожны. Если ты ребенок, не думай, что ты можешь насмехаться со своего пьяного отца, как хам это сделал. У меня нет времени. У меня нет времени, поэтому я много пропущу и хочу показать, что происходит в Южной Африке. И у меня 6 минут для этого есть. Из-за того, что мы живем такой жизнью, Бог разрешил нам и позволил новым законодательством DA, недавно представленный в качестве нового законодательства, предложили, что каждый ребенок может выбирать, хочет ли он быть мальчиком или девочкой. И ты, или я, или учитель, пастор, и вы не можете остановить его, потому что вы тогда унижаете его, дискриминируете его. Они поощряют детей, чтобы они решали, кем они хотят, девочкой быть или мальчиком. Мы будем иметь туалеты в школах. Который предназначен для мальчиков, но и девочки, которые думают, что они... Или наоборот, это для девочек, но если она чувствует, что она лесбиянка, она может использовать этот туалет. И теперь они будут поощрять детей идти к докторам. Подумайте об этом. Дети могут решать без родителей. Идти к докторам и говорить, уберите мою грудь, потому что я хочу быть мальчиком. Или мальчик идет к доктору и говорит, отрежьте, что впереди меня, и вырастите здесь впереди, чтобы была у меня грудь. И такие дети... могут идти в любой туалет, и вы их не остановите. И они будут получать уколы. Девочки будут получать уколы, чтобы борода росла. Мальчики будут получать уколы, чтобы борода не росла. У них будет переливание крови на всю жизнь. Некоторые, которые увидели это, они сказали: «Я просто сделал что-то ужасное, и как мне это поменять? Есть ли путь назад?» У меня есть статистики из медицинского журнала. Это с гей и лесбиянского ассоциации. В Америке сказали. Он помог многим этим мальчикам и девочкам, чтобы они получили эти операции. И он сказал: «Остановитесь, я больше это не буду делать, потому что результаты ужасные. Они самоубийство 20% больше, чем обычно. Они становятся наркоманами, они становятся самыми ужасно несчастливыми людьми. Прочитаю вам некоторые примеры из газет, что они сделали в других странах. Это я вам читаю, но запомните, что уже этот новое законодательство уже дало в парламент. Учитель, который был наказан школой, они говорят, мальчики, которые думают, что они девочки, могут играть в спорте девочек, а те, кто думают, что они девочки, могут играть в спорт мальчиков. Мужчина, одетый как женщина, тайно снимал на видео женщин, пользующихся туалетом магазина. Мужчина раздевался перед раздевалкой для девочек, говорит, что я чувствую, что я девочка, и там раздевался. Четырнадцатилетний мальчик пошел в туалет девочек, и знаете, что он сделал? Он взял видео 13-летней девочки в ванной и отправил это видео другим всем своим друзьям. Друзья, вы думаете, это что-то безрассудное? Это да, так и есть. Это что-то ужасное. Как может человек с нормальным разумом думать так? Но уже это все уже продвигается для наших южноафриканских школ. Почему? Не потому, что ли это, что мы живем этим, гнилой этой жизнью в наших семьях? Был маленький мальчик. Его звали Джонни. Его жена, его сестра была Мэри. У них была одна болезнь. Он быстро был исцелен от своей болезни. И 2 года спустя его сестра заболела этой болезнью. И мальчику сказали: единственная надежда для твоей сестры — это если ты кровь свою дашь своей сестре. И когда доктор сказал ему, когда доктор ему это сказал, у него губа дрожала. И он сказал: хорошо, я дам кровь свою своей сестре. Доктор взял их в комнату госпиталя, палату, и начали брать кровь. И он видел кровь, когда она шла по этим трубкам в эту другую бутылочку. И когда он закончил давать свою кровь и посмотрел на доктора и спросил доктора: когда я умру? И потом доктор понял. Он думал, что он должен будет умереть, чтобы спасти свою сестру, дав свою кровь. Но через свою кровь он спас свою сестру. Если вы слышите эту грязь, в котором наш брак находится, есть ли надежда для нас? Да, есть надежда. Потому что я с уважением говорю, есть этот мальчик, который дал свою кровь, чтобы спасти тебя и меня от наших грехов. Он был назван Сыном Божьим. И он был назван Агнцем Божьим. Он не был Бараном Божьим. Он был Агнцем Божьим. Он должен был решить дать нашу кровь, свою кровь, чтобы спасти нас. И чтобы спасти нашу душу. Друг, если Бог зовет тебя сегодня, и Он говорит: Адам, где ты? Это с целью, чтобы принести, дать тебе это лекарство, чтобы спасти и исцелить тебя. Да не проигнорируем мы это, данное от Бога. Его единственный сын, он также не мог это нести. он умолял: «Господь, да пройдет эта чаша мимо меня». Он висел на кресте. «О Боже, Боже, зачем ты оставил меня?» И это было, чтобы вырвать это зло с нашей жизни и с наших сердец. Да увидим мы это. Благодарю. Я надеюсь всем своим сердцем, что Господь говорил, и что этого достаточно. И я надеюсь, что Господь говорил к вашему сердцу. И если говорил Господь, что мы должны делать? Если есть что-то, что дает мне прятаться, укрываться от Бога, да приведу я это все в свет, да поможет Господь. Я хочу напомнить вам, если у вас есть нужда, можете сообщать, просить, звонить. Звоните на эти номера, на нашу приемную и на радио Куэзи, чтобы вы могли снять это бремя. Попросим брата Дитмара Юсена пройти в заключение и помолиться. Помолимся. Господь, прекрасно слышать истину, потому что истина сделает нас свободными. И мы просим, чтобы эти слова, которые мы слышали в это утро, эту истину, которую мы слышали, чтобы это работало в нашей жизни. Мы принимаем это, Господь. Мы не хотим быть как Адам, который видит, что есть что-то неправильное, и прячемся. Но мы приходим к Тебе. И тот, который слушает, чтобы они также пришли к Тебе. Чтобы там, где Ты находишься, чтобы они стучали в Твою дверь и не скрывались. И Господь, благослови и помоги нам. Благослови, приготовь собрание на три, будь с нами. Аминь.